Глава 42. Награда благодати. Истина о свободном даре благодати была почти утрачена иудеями. Раввины учили, что милость Божью надлежит заслужить. Праведность может быть обретена как награда за добрые дела. Следовательно, их служение Богу было обусловлено корыстным, расчетливым духом. От этого не были свободны даже ученики Христа, и Спаситель пользовался каждой возможностью, чтобы указать им на их ошибку. Как раз перед тем, как он рассказал притчу о работниках, произошел случай, который дал ему возможность представить перед ними принципы истины. На пути ему встретился богатый юноша, который подошел к нему и, склонившись перед ним на колени, с почтением обратился к нему. «Учитель благий», — сказал он, — «что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Этот правитель обратился ко Христу просто как к уважаемому учителю, не видя в нем Сына Божьего. Спаситель сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Почему ты называешь меня благим? Благ лишь один Бог. Если ты признаешь меня Богом, ты должен принять меня как Его Сына и представителя. Если же хочешь войти в жизнь вечную, — добавил он, — соблюди заповеди». Характер Божий выражен в Его законе. И для того, чтобы ты был в согласии с Богом, каждое твое действие должно сообразовываться с основами Его закона. Христос не ослабляет требований закона. Недвусмысленным образом Он представляет повиновение закону как условие вечной жизни. Это то же самое условие, которое требовалось от Адама до его грехопадения. Господь ожидает не меньшего от нас и теперь, не меньшего, чем Он требовал от человека в Эдеме, совершенного послушания, безупречной праведности. Это требование остается таким же всеобъемлющим при Новом Завете благодати, как и требование, выдвинутое еще в Эдеме. Оно предполагает гармонию с законом Божьим, святым, праведным и благим. В ответ на слова «соблюди заповеди» юноша спрашивает: «Какие?» Он думал, что имеется в виду исполнение каких-то обрядов. Христос же говорил об исполнении закона, данного на горе Синай. Он перечисляет некоторые заповеди второй скрижали и затем подытоживает их все в одном принципе – «люби ближнего твоего, как самого себя». Молодой человек ответил без колебания: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Его представление о законе было еще поверхностным и чисто внешним. Если судить по человеческим меркам, он обладал неиспорченным характером, сохранив его незапятнанным. Внешне его жизнь представлялась в большой степени свободной от греха и вины. Он искренне думал, что его послушание было совершенным. И все же он ощущал тайный страх, что не все было столь верным и правильным в отношениях его души с Богом. Этим и вызван его вопрос: «Чего еще не достает мне?» «Если хочешь быть совершенным, — сказал Христос, — пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Сосредоточенный на себе и на своем благе, он сам является нарушителем закона. Это и хотел Иисус открыть молодому человеку. И он дал ему испытание, которое обнаружило эгоизм его сердца. Он показал ему пятно порока на его характере. Молодой человек не стремился к дальнейшему просвещению своей души. Он лелеял идола в своей душе и поклонялся ему. Его богом был мир и мирские блага. Он считал, что соблюдает заповеди, но был лишен той основы, которая одна составляет дух и жизнь всего закона. Ему не хватало истинной любви к Богу и человеку. Этот недостаток означал недостаток и всего остального, что подтверждало бы его подлинную готовность войти в Царство Небесное. В своем себелюбии и привязанности к мирским благам он был лишен гармонии с принципами неба. Когда этот молодой богач подошел к Иисусу, он покорил сердце Спасителя своей искренностью и рвением. Он, взглянув на него, полюбил его. В этом юноше он увидел того, кто мог бы служить проповедником праведности. Он с готовностью принял бы этого умного и благородного юношу, как он уже призвал и бедных рыбаков, последовавших за ним. Если бы этот молодой богач обратил свои способности на дело спасения душ, он мог бы стать усердным и успешным работником Христа. Но сначала ему предстояло принять условия, на которых он мог бы стать учеником. Он должен был полностью отдать себя Богу. По призыву Спасителя Иоанн, Петр, Матфей и их друзья, оставив все, встали и последовали за ним. Такое же посвящение всего себя требовалось и от молодого богатого человека. При этом Христос не спрашивал жертвы большей, чем та, которую принес он сам. Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились его нищетою. Юноше пришлось бы лишь следовать туда, куда ведет Христос. Христос смотрел на молодого человека и жаждал обрести его душу. Он хотел бы послать его к людям с благословением для них. Взамен того, от чего он призывал юношу отречься, Христос предлагал ему честь сотрудничества с ним. «Следуй за мною», — сказал он. Предложение подобной чести было встречено с радостью Петром, Иаковом, Иоанном. Юноша тоже смотрел на Христа с восхищением. Его сердце тянулось к Спасителю, но он не был готов к такому самопожертвованию, на которое указал Спаситель. Юноша предпочел Иисусу свои земные богатства. Он хотел обрести вечную жизнь, но не мог еще вместить в свою душу ту самоотверженную любовь, которая и есть жизнь. И с печалью в сердце он отошел от Христа. Когда юноша отошел, Иисус сказал своим ученикам: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». Эти слова поразили учеников. Их учили смотреть на богатство, как на милость, дарованную с небес. Они сами надеялись обрести мирскую власть и богатство с наступлением Царства Мессии. Если богатым трудно войти в это Царство, на что же уповать остальным людям? Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись. Теперь они осознали, что предупреждение, содержащееся в этих словах, касается также и их. Во свете слов Спасителя им открылись и их тайные стремления к власти и богатству. В страхе за себя они восклицают: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Богатый человек сам по себе не в состоянии войти в Царство Небесное. Его положение на земле не гарантирует ему право получить наследие святых во свете небесном. Лишь через незаслуженную нами благодать и милость Христа люди могут обрести право войти в Божий град. Не только к бедным, но в не меньшей степени и к богатым обращены слова Святого Духа: «Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою». Когда люди вполне осознают это, они понимают, что их имущество лишь вверено им для того, чтобы использовать его в соответствии с Божьими указаниями для спасения погибающих и для поддержания страдающих и бедных. Для человека это невозможно, поскольку его сердце привязано к земным сокровищам. Душа, привыкшая к служению мамоне, глуха к просьбам нуждающегося человечества. С Богом же все возможно. Видя перед своим взором неизмеримую любовь Христа, себялюбивое сердце смягчается и покоряется. Богатый юноша еще будет подведен к тому, чтобы, подобно фарисею Савлу, сказать: «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою, да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Тогда он перестанет считать своим собственным все, чем он владеет. они будут радоваться, смотря на самих себя, как на управителей многочисленной благодати Божьей и слуг во имя Его для всех людей. Петр первым отправился от впечатления, произведенного на учеников, словами Спасителя. С удовлетворением думал он о том, что он и его собратья отдали ради Христа. «Вот, — сказал он, — мы оставили все и последовали за тобою». Вспомнив то, что обещал Иисус богатому юноше, если тот последует за ним, будешь иметь сокровища на небесах, Петр спрашивает теперь, чем же он и его товарищи будут вознаграждены за их жертвы? Ответ Спасителя поразил сердца этих галилейских рыбаков. Перед ними раскрылась слава и честь, превосходящие все их мечтания. «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». И он добавляет, «Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получили бы ныне во время сие среди гонений во 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцев, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Но вопрос Петра «Что же будет нам?» обнаружил в учениках Христа такие мысли, которые помешали бы им стать вестниками Иисуса, если бы не были своевременно отброшены. Ибо подобные мысли свойственны наемному рабу, но не добровольному слуге. Его ученики, хотя и были привлечены любовью Иисуса, не были еще полностью свободны от фарисейства. Они все еще трудились с мыслью о законном вознаграждении, соответствующем их усердию. Им все еще не был чужд дух самодовольства и самовозвышения. Они сравнивали себя друг с другом. Когда один из них оступался в чем-либо, остальные ощущали свое превосходство над ним. Для того, чтобы ученики его не утратили видение принципов Евангелия, Христос рассказывает им притчу, иллюстрирующую то, как Бог обращается со своими слугами и показывающую тот дух, который он хочет видеть в тех, кто трудится для него. «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». «Царство небесное, — говорит он, — подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. По обычаю того времени люди, желавшие получить работу, ожидали на рыночных площадях, а работодатели приходили туда, чтобы найти работников. Хозяин в притче представляет человека, выходящего в поисках работников в различное время дня. Те, кто нанялся к нему в ранние часы, согласились работать целый день за определенную плату. Те же, кто был нанят позже, рассчитывали получить столько, сколько определит им хозяин. «Когда же наступил вечер, — говорит господин виноградника управителю своему, — позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию». Хозяин, рассчитывающийся с работниками в своем винограднике, представляет в этой притче Бога в его отношениях с человеческой семьей. Эти отношения не соответствуют обычным людским установлениям. В мирских делах вознаграждение всегда прямо соответствует объему выполненной работы. Работающий получает лишь то, что он заработал. В притче же Христос наглядно показывает принципы своего царства. Царство не от мира сего. Он не руководствуется какими-то человеческими принципами. Господь говорит, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». В притче первые работники согласились работать за условленную плату. И они получили то, что им было обещано, не более. Нанятые позднее положились на обещание хозяина, что следует будет, получите. Они продемонстрировали свое доверие ему, не задавая вопросов о размере вознаграждения. Они доверились его справедливости, беспристрастности. И они были вознаграждены не в соответствии с объемом их работы, но в соответствии со щедростью хозяина. Так и Бог желает, чтобы мы доверились Ему, который оправдывает и неправедного. Его вознаграждение дается не в точном соответствии с нашими заслугами, но в согласии с Его собственной целью, с Его предвечным определением, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости. А тому, кто доверяет Ему, Он сделает несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Ценность нашей работы для Бога определяется им не по количеству труда или по ее видимым результатам, а по тому духу, с каким мы выполняем ее. Те, кто пришел в виноградник в 11 часов, были благодарны за возможность работать. Их сердца были полны благодарности тому, кто нанял их. И когда в конце дня хозяин заплатил им за работу полного рабочего дня, они сильно удивились. Они знали, что не заслужили такого вознаграждения. Доброта хозяина наполнила их радостью. Они никогда не забудут столь щедрого вознаграждения за свой труд. Так же и с грешником, который, понимая свою недостойность, входит в виноградник господина в 11 часу. Ему кажется, что время, оставшееся у него для служения, так коротко, что он недостоин значительного вознаграждения. Но он полон радостью от того, что Бог вообще принял его. Он работает с доверием и смирением, благодарный за возможность и честь быть соработником Христу. Дух подобного работника Бог рад почтить. Господь желает, чтобы мы пребывали в Нем, не задаваясь вопросом о мере полагающегося нам вознаграждения. Когда в душе пребывает Христос, мысль о вознаграждении не является главенствующей. Награда не является главной побудительной причиной нашего служения. Мы, конечно, должны быть благодарны за предоставленную нам возможность получить вознаграждение и не забывать о нем. Бог желает, чтобы мы ценили обещанные им благословения, но Он не хочет, чтобы мы стремились именно и только к награде и считали бы, что за каждое дело должны получать вознаграждение. Следует стремиться не столько к получению награды, сколько стараться делать то, что является праведным, независимо от всякого вознаграждения. Главным мотивом всех наших действий должна быть прежде всего любовь к Богу и к нашим ближним. «И насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Каждого дела обнаружится. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду». Эта притча не оправдывает тех, кто слышал первый призыв к труду, но не пошел в виноградник Господа. Когда хозяин пришел на торжище в 11 часу и увидел незанятых работников, он сказал им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они ответили: «Никто нас не нанял». Никто из тех, кого наняли позже других, не был на торжище утром. Они не пренебрегали призывом к работе, их просто не было там. Те же, кто сначала отвергает призыв к служению, все же раскаиваются, а затем, одумавшись, конечно, поступают правильно, но небезопасно относиться к призыву милосердия так легкомысленно. Когда работники в винограднике получили каждый по динарию, те, кто начал работать рано утром, были обижены. «Разве мы не работали целых 12 часов?» – рассуждали они. «И разве не должны мы были по справедливости получить больше, чем те, кто работал лишь один час в более прохладное время дня?» «Эти последние работали один час, — говорили они, — и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». «Друг, — ответил хозяин одному из них, — я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди, Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Ранние работники в этой притче представляют тех, кто претендует на первенство среди других и возвышение над остальными, якобы полагающиеся им за их особое служение. Они рассматривают свою работу как способ самоутверждения, не заботясь о том, чтобы в их служении присутствовал дух самоотречения, самопожертвования. Они, быть может, и в самом деле ревностно служат Богу всю свою жизнь. Им, быть может, действительно больше, чем другим пришлось вынести трудностей, лишений и испытаний, и они как будто бы вправе поэтому рассчитывать на большее вознаграждение. Но, увы, о вознаграждении они думают больше, чем о преимуществе и чести быть слугами Христа. В их представлении труды и жертвы, принесенные ими, дают им право на большую честь, и они испытывают досаду, чувствуют себя обделенными, когда это их право не признается и не подтверждается другими. Если бы они внесли в свою работу дух любви и доверия, они бы стали действительно первыми. Но их ворчливый, постоянно недовольный нрав, являясь нехристианским, изобличает их как ненадежных слуг. Эти их чувства выдают тайную жажду самовозвышения, недоверие к Богу, дух ревности и зависти по отношению к собратьям. Доброта Господа, Его щедрость и к другим оказываются для них лишь поводом к ропоту. Это показывает, что отсутствует живая крепкая связь между их душами и Богом. Они не познали радости истинного сотрудничества с Творцом. Нет ничего более оскорбительного для Бога, чем подобный дух узкого корыстолюбия. Он не может сотрудничать с теми, в ком проявляются подобные качества. Они нечувствительны к воздействию Святого Духа. Евреи были первыми призваны в виноградник Господа, и это внушило им гордость и породило чувство собственной избранности, особой праведности. Долгие годы своего служения они поставили себе в заслугу, как бы предопределяющую большую, чем для других, вознаграждение. Ничего не раздражало иудеев больше, чем мысль, что и язычники получили наравне с ними одинаковые преимущества в деле Божьем. Христос предупреждал учеников, которых первыми позвал следовать за собою, об опасности вынашивать в себе подобный дух соперничества. Он видел, что упоение собственной праведностью будет слабостью и проклятием церкви. Люди могут начать думать, что они способны самостоятельно заслужить место в Царстве Небесном. Им может представиться, что когда они проявят собственную инициативу в каких-то важных делах, Господь только придет им на помощь. Таким образом, явно прослеживается увеличение роли своего «я» и уменьшение роли Иисуса. Многие, сделавшись лишь небольшие усилия на поприще служения Богу, начинают надмеваться, считая себя выше других. Они подвержены чувству ревности при недооценке их усилий и любят похвалу в свой адрес. Именно против этой опасности хочет Христос предостеречь своих учеников, рассказывая свою притчу. Всякое самовосхваление, выпячивание собственных заслуг совершенно нелепо. Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вознаграждение исходит не от дел человека, оно исходит от благодати Божией, и людям не следует возноситься. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Поэтому нет причины, кому-то возвышаться над другим или завидовать друг другу. Никто не поставлен в более привилегированное положение, нежели другие, и никто не может считать свое вознаграждение вполне заслуженным. Как первый, так и последний разделяет великое вечное вознаграждение, и первый должен с радостью приветствовать последнего. Тот, кто завидует вознаграждению другого, забывает, что он сам спасен только по благодати. Притча о работниках порицает любую ревность и подозрительность. Любовь находит радость в истине и чуждается завистливого соперничества. Тот, кто обладает любовью, сравнивает лишь привлекательность Христа и свой собственный несовершенный характер. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева. Подлинно есть плод праведнику, сеющему правду награда верная». Эта притча является предостережением для всех работников, независимо от того, сколь длительным является их служение, какой труд возложен на них. Притча учит всех людей, что без любви к их собратьям, без смирения пред Богом они ничто. Возвеличивание самого себя не соответствует принципам истинной религии. Тот, кто ставит своей целью самопрославление, обнаружит себя лишенным той благодати, которая одна лишь может сделать его действительно полезным в служении Христу. Там, где человек потакает своей гордости и самодовольству, работа страдает. Наша работа признается Богом не на основании ее продолжительности, но благодаря нашей готовности и верности в этой работе. Истинное служение требует полной отдачи нашего «я» Богу. Искренние и самоотверженные усилия в исполнении сколь угодно малых обязанностей более угодны Богу, чем даже огромная работа, но омраченная стремлением к самоутверждению. Он хочет увидеть в нашем служении, насколько мы прониклись Духом Христа и насколько в нашей работе обнаруживается Его подобие. Он ценит не столько объем выполненной нами работы, сколько любовь и верность, которые мы проявляем, совершая ее. Только тогда, когда искореняется себялюбие, когда исчезает стремление к превосходству, когда наше сердце переполняется благодарностью и любовь делает нашу жизнь благоухающей, только тогда Христос окончательно поселяется в нашей душе, и мы признаемся как работники вместе с Богом. Как бы ни была тяжела работа, истинный работник не считает ее бременем. Он готов отдать себя работе, и, несмотря на тяжесть ее, работа становится для него радостной, она выполняется с весельем в сердце. Радость в Боге выражается через Иисуса Христа. «Их радость в том, чтобы творить волю пославшего меня и совершить дело Его. Они сотрудничают с Господом славы. Одна мысль об этом облегчает все испытания, придает силы, укрепляет дух и способность выдержать все, что предстоит. Работая со смирением в сердце, облагороженные страданиями, разделяемыми с Христом, имея общее с Ним устремление и участвуя в Его трудах, ревностные работники Божьи способствуют возрастанию Его радости и приносят новую честь и славу Его возвышенному имени. Таков истинный дух всякого подлинного служения Богу. Ввиду же отсутствия подобного духа, тот, кто кажется первым в служении, станет на деле последним. В то время как тот, кто исполнен таким духом служения, станет первым, несмотря на то, что считается среди людей последним. Существует много таких, кто предался Христу, но не видит для себя возможности совершить большую работу ради Него или принести какую-то значительную жертву во имя Его. Эти люди могут найти успокоение в той мысли, что для Бога весомо не только самопожертвование мученика, и что не обязательно первым в небесных книгах записывается служение, сопряженное именно с постоянной опасностью для жизни, как это было у некоторых миссионеров. Самый рядовой христианин, если его повседневная личная жизнь характеризуется постоянной самоотдачей, чистотой целей и мыслей, если спокойствие и выдержка не оставляют его в любых неспокойных ситуациях, если он всегда пребывает в вере и благости, в верности Богу даже в самом малом, и если в его семейной жизни представлен характер Христа, Такой христианин может оказаться в глазах Господа даже более ценным и достойным, чем всемирно чтимый миссионер или мученик. Сколь различны критерии и меры, по которым оценивают характер человека, люди и Бог. Бог видит много таких искушений, которым хотя и подвергается человек, но о которых даже не подозревает ни мир, ни самые близкие друзья. Искушений, которые подстерегают человека в его доме, искушений, гнездящихся в его собственном сердце. Бог видит смирение человека, отягченного сознанием своих собственных слабостей. Бог видит его искреннее раскаяние даже в мыслях, которые он считает греховными. Бог видит чистосердечное посвящение служению себе. Господь знает о многих часах тайной битвы человека со своим «я», битвы, в которой он сам уже одержал победы. Все это известно Богу и ангелам. Памятная книга пишется пред ним о боящихся Господа и чтущих имя Его. Секрет нашего успеха заключается не в нашем образовании, не в нашем положении, не в нашей силе или веренных нам талантах, не в воле человека. Ощущая свою слабость, мы обращаемся мысленно ко Христу, и с помощью того, кто есть сила превыше всех сил, мысль превыше всех мыслей, обретаем победу за победой. И каким бы малым ни было наше служение, какой бы скромной ни была наша работа, если мы следуем за Христом с простой верой, мы не будем разочарованы, мы получим достойное вознаграждение. То, что не будет дано даже самым великим и мудрым, сможет обрести самый слабый и скромный. Небесные золотые ворота не открываются для возвышающих себя. Они не поднимутся перед гордыми духом, но широко распахнутся вечные входы в ответ на слабое прикосновение младенца. Благословенны будут воздаяния благодати тем, кто трудился для Бога в простоте веры и любви.